Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем наш рассказ об истории с конвертированным в студию гаражом. И я в данном случае хочу просто ответить на какие-то комментарии, которые поступили, не продолжая особой истории. Просто вот обсуждение на текущий момент. Первое, что я хочу сказать. Очень много было комментариев о том, что вот Вася нехороший человек. Дело в том, что вы, друзья, еще не знаете, что произошло дальше. И моя история совершенно не о Васе. То есть Вася, он и есть Вася, там какой-то новый человек, там плохо ориентируется в стране, в ситуации. Тут у него появился советчик, который, ну, вот такой, какой появился. И он ему там на совет, значит, Бог с ним, с Васей. То есть, как бы, у него там жизнь большая, я совершенно никак не долго не собираюсь в этом деле участвовать, никак в его, так сказать, неприятностях. Но рассказ не о нем, абсолютно не о нем. Просто я как-то хочу вам сказать, что дальше будет занятно. И вы поймете, что Вася тут, как бы, это просто штрих такой, который показывает, как эта вся история дальнейшая началась. Началось все с Васи, потому что Вася, в силу того, что, значит, вот некий человек насоветовал, значит, защищать права, да, забавно, что Вася рассказывал, неформально так между нами рассказывал, что у него был бизнес в России, который у него отжали. Вот такое интересное поведение для человека, у которого отжали бизнес. Ну, хорошо, значит, это первая часть. Я, на самом деле, тут себе даже выписки какие-то сделал. И хочу сказать, что позвонила мне сегодня, вот буквально 20 минут назад, женщина Оксана из Сакраменто, вот передаю ей привет. Оксана настолько прониклась вот этой историей, что как бы вот решила мне позвонить и там высказать всякие соображения на этот счет. Теперь спрашивают, почему нельзя было просто разорвать контракт? Почему вообще возникла вся эта история? Ну вот есть человек, он не хочет платить там такую-то сумму. Ну, говорит, ну так не плати. Ну, пожалуйста, другой человек приедет. Из-за чего вообще весь вопрос? Вопрос в том, что в эту точку пришло. Это фактически была последняя, как бы, капля, которую Светлана пролила на нашего Васю. То есть уже оставалось там буквально несколько дней до окончания контракта. И Светлана ему пишет в имейле. Этот имейл Вася приложил к делу, как пример того, как на него наезжают. И она ему говорит: послушай, значит, или ты принимаешь условия, там, как бы, да, соглашаешься, так, либо, ну, ищи себе другое место, ну что-то, ну правда. То мы же тебя не заставляем там жить, и мы не заставляем тебя платить какие-то вот такие деньги или такие. Ну вот, ну так меняется. Вот, значит, тем более, что если контракта нет, это вообще хоть каждый месяц повышай, понимаете? Там за 30 дней предупредил и повышай на здоровье. Дело в том, что, как правильно написал один из комментаторов, ничего такого Вася не сделал, в том смысле, что человек имеет право свои права защищать. Но есть ли у него права, это совершенно отдельный вопрос. Может быть, у него прав таких и нет, но он считает, что они есть. Для этого он идет в те органы, которые... Ему говорят, у тебя есть права, у тебя нет прав и так далее. Проблема, конечно, была не в Васе, а в органе, в который он пришел жаловаться. Потому что тот орган, вместо того, чтобы объяснить Ване, какие у него права, а у него на самом деле никаких не было, и обязанности и так далее, значит, этот орган, он схватился за Васю и начал делать некоторые непотребные вещи, значит, о которых, собственно, и есть наш рассказ. Давайте теперь поговорим немножко о том, что такое рент-контрол вообще, откуда он взялся. Дело в том, что действительно бывают ситуации, причем есть места, где эти ситуации крайне острый характер носят. Ситуации такие, что рент, ну, буквально удваивается за несколько лет. Вот мы живем в таком месте. Такими местами являются большие города, где много рентеров. И вот они особенно остро страдают. И там есть такое законодательство, оно давно существует. Так живет Нью-Йорк, так живет Лос-Анджелес. Крупнейшие города Калифорнии, кроме Лос-Анджелеса, это и Сан-Франциско, и Окленд. И там еще их где-то 15, по-моему, городов Сакраменто. Вот город Маунтин-Вью, по которому мы с вами сейчас проезжаем, вот с левой стороны, да, и с правой тоже. В городе Маунтин-Вью в 2016 году, в 2016 году, когда были президентские выборы, был референдум, городской референдум. И поскольку в городе много многоквартирных комплексов, поставили на голосование вот этот самый рент-контроль, и большинство проголосовало за введение рент-контроля. Это было 2 года назад. В этом, ну, последние выборы в 2018 году, вот несколько месяцев назад, которые были, такое же предложение голосовалось в Санта-Крус, куда мы с вами часто на нашем канале попадаем. И в Санта-Крус оно не прошло. В этом плане я хочу, чтобы мы понимали хорошо, как функционирует рент-контроль и что он делает в отношении тех территорий, на которых существует. Значит, смотрите, что получается. Задача такая, чтобы защитить беднейшие слои населения от стихии рыночной. То есть, как бы она, можно сказать, неплохая была бы идея, если бы государство сказало бы, ну вот мы там из своей мошны оплатим разницу или там субсидируем или что-то. В данном случае они говорят, платить будет вот тот, кто инвестировал вот в эту вот недвижимость. То есть, это довольно интересно. Они говорят, ну, грубо говоря, богатый пусть поделится с тем, кто не такой богатый. Надо сказать, что богатый или бедный в законе не прописано. Вот есть территория, на ней стоит дом. Этот дом может быть очень дорогим, там может быть жуткие цены на квартиры. Но тем не менее, он тоже на этой территории, и если он определенного возраста, да, то там тоже будут все эти правила. Значит, кому выгоден рент-контроль из людей? Тем людям, которые никогда не собираются никуда переезжать. Представьте себе человека, который живет, там, скажем, в Сан-Франциско 30 лет в одной квартире. Рыночная цена квартиры, допустим, сегодня $5000. Он платит, может быть, 1400, потому что когда-то он ее снимал, там, не знаю, за 600. И она потихоньку, тут 2%, там 1%, тут еще чего-то, она немножко подрастала и так далее. И вот, в общем, так вот получается. Конечно, это жилье приходит в довольно хреновое состояние, потому что если нет возможности отбить инвестиции в преобразование этого жилья, превращение его в что-то более приличное, то совсем плохо. Ну, значит, туда ничего не вкладывается. Вот этот вот Коста Хокингс, который мы упоминали, там есть 3 позиции. Значит, первые 2 мы упомянули. Значит, одна говорит, что то, что построено после 1 февраля 1995 года, введено в строй, освобождается от рент-контроля. Это первая позиция. Третья позиция говорит, что освобождаются дома, single family homes и кондоминиумы. А вторая как раз позиция говорит, что если человек съехал, то лендлорд имеет право эту квартиру сдать, это жилье сдать по рыночной цене. Такая история. Значит, кому выгодно это все? Тому, кто не собирается никогда никуда уезжать. И он уже не может, если он должен, чтобы куда-то уехать, там 2-3-4 тысячи в месяц лишних платить, как он может уехать? Значит, кому из рентеров не выгоден рент-контроль? Людям, которые не собираются здесь жить вечно, а собираются еще куда-то поехать. Значит, что происходит? Если я хочу переехать в Санта-Крус, и в Санта-Крузе вдруг ввели рент-контроль, это значит, что со свободного рынка ушло значительное количество квартир. Значит, а что осталось? Осталось то, что более новое, а более новое, естественным образом, более дорогое. Так? Вот. И, собственно, получается такая история, что те, кто удерживает вот это жилье, он экономит, а тот, кто должен приехать и снять, он фактически за него платит. Потому что оставшееся жилье, которое есть на свободном рынке, оно резко дорожает. Вот такая вот история интересная. Тут нам говорят, я, наверное, не очень четко рассказал, тут нам люди давали много советов о том, как установить возраст нашего гаража. Потому что я рассказывал, что если гараж построен без документов, как бы без пермита, то непонятно, нет документальной основы. Значит, и нам говорят, вот там соседи видели, фотографии старые, там еще что-то. И я хочу уточнить, нашему гаражу это не нужно. Наш гараж построен с пермитами. То есть мы абсолютно никаким образом не должны никому доказывать, какая там дата. Дата абсолютно четко установлена. Вот там есть какое-то число, там 2017 года, есть документ. Вот. Все это относится к тому, что если вдруг какая-то недвижимость, значит, построена без пермита, и вот тогда мы не знаем. Но тут есть тонкость. Одно дело, вы пошли в суд, и в суде идет какой-то процесс установления даты, там, какого-то события. И там есть адвокат, и там есть судья, и там есть вот это вот все. Но в данном случае вы не имеете дела с судом, и вас не защищает никакой адвокат. В данном случае вы идете к чиновнику. Причем этот чиновник пишет тебе страшное письмо. Жуткое, так? И, значит, и дальше ты, значит, в ужасе, а ты же не знаешь ничего. Это я вам сейчас рассказываю то, в чем пришлось разобраться. Я вам задним числом рассказываю. Если бы я вам рассказывал, что мы переживали, и как мы искали информацию, и так далее, это я вам еще расскажу потом кое-что. Это чиновники. И чиновник говорит, я принимаю вот этот документ, а те документы я рассматривать не буду. У вашего соседа есть фотография с датой, и видно, что вы строите ваш гараж. Он это не принимает. Он чиновник, он решает, что принимать и что не принимать. Понимаете историю? Вы, конечно, можете пойти в суд. Это безусловно. Вы можете пойти в суд. Это вам будет стоить сколько-то денег. Совершенно не факт, что суд будет на вашей стороне. Потому что в городе есть процесс. Этот процесс применяется ко всем людям, которые обращаются. И они могут не хотеть, например, для вас создавать такой прецедент, чтобы, ну, не лишать смысла городские процедуры и так далее. В той мере, в какой городские власти последовательно и систематично применяют один и тот же процесс ко всем людям, они могут сказать, нас не интересует ваш документ. Понятно, да? То есть мы имеем дело с бюрократией, и вообще вся эта история, она на самом деле о бюрократии, да, как я уже говорил, это не о Васе. Тут еще было предложение, говорит, почему у вас в контракте не прописано, что по окончании контракта на следующий год, значит, вы там этот свой, эту скидку, дискаунт, который вы там дали, эти $200, что вы их, значит, забираете обратно. Я хочу сказать, что там на самом деле не $200, там больше, потому что когда Вася должен был заселяться туда, у него денег у него нет, и мебели у него нет, и кончилось тем, что мы меблировали вот эту студию. Не бог весь там какой расход, ну правда там. Ну тоже надо было меблировать, и меблированная студия сдается дороже, чем не меблированная. То есть, скажем, там еще долларов 100, может быть, 150 дороже, чем вот это. То есть разница в цене того, что в итоге было сдано, там даже уже не $200, там может быть 300 или 350, но это так, это мелочь. Чем плохо владельцу недвижимости, если его недвижимость вдруг оказалась под этим рент-контролем? Дело в том, что, во-первых, вы должны каждый год платить там какие-то денежки. Не безумные, там, не помню, там $250, $270, ну тоже. А чего вдруг? Второе. Когда люди въезжают, когда люди выезжают, значит, вы должны им сообщать, а они вас контролируют. Соответственно, когда люди заселяются, вы должны им сделать то, что называется дисклозер. Вы должны им рассказать, что люди, вы, значит, имеете право, значит, вам не могут поднять цену и так далее, и так далее, и так далее. И, ну, в общем, как бы дополнительная нагрузка на владельца. Вот. И самое главное, что когда цены растут, вы не можете их повышать. Вам, ну сколько, 1%, 2%, 3%. Если рыночная цена большая, так а что же вы за полцены должны сдавать? И если мы говорим даже вот про наш гараж, например. Если там кто-то поселился в этот гараж. Представьте себе, что он поселился не год назад, а поселился бы 5 лет назад. За это время цена вот этого всего удвоилась. Ему уже сложно было бы съехать. Понимаете, ему уже смысла нет никакого съезжать. А цену поднять нельзя. То есть, если бы, скажем, сегодняшняя цена это 100%, 6 лет назад это 50%, то сегодня он платил бы, может быть, там, я не знаю, 60% от рыночной цены. Поэтому, если ты кладешь туда деньги, если ты бизнес, то это условие ведения бизнеса. Но если ты частное лицо, вот просто человек, ты там себе что-то построил, положил какую-то денежку там и так далее, и так далее, то тебе, в принципе, казна разрешает какие-то вот, дает тебе, ну, возможности. Но в данном случае нам говорят, вам эти возможности недоступны, потому что вы сами там не живете, в соседнем доме, ну, вот в этом доме, который там стоит. Вот. И они говорят, если у вас оба сдаются, то вы не подпадаете под позицию номер 3 Коста Хокингс. Потому что Коста Хокингс говорит, это должен быть стендалон дом. Там другим языком, но я просто вам объясняю. Это должен быть дом, отдельно стоящий дом. А у тебя не отдельно стоящий, а у тебя их два. Поэтому, говорят они, дом не подпадает под Коста Хокинс. Вот их логика. Поэтому вот с этого все пошло крутиться. Перед тем, как с вами расстаться сегодня, я хочу рассказать и напомнить, что история эта о том, как городские власти, ну, в лице как бы одной из веток, так сказать, своей вот этой вот системы, городские власти вот этого вот западного условного Mountain View гнобили нас, граждан. И чем это все закончилось, через что мы прошли. И, в общем, вот эта вот история. Я считаю, что она сама по себе просто как ситуационно интересна. Без того, чтобы там осуждать Васю или бюрократию, или городские власти, или штат Калифорния, или... А тут еще некоторые говорят, что я вот там тайно голосую за Трампа, а сам типа с понтом либерал, там, и так далее, и так далее. Вот, это история не о том, что рент-контроль хорошо или плохо. И не то, что вот мы пострадали там от рент-контроля и так далее. Это история о том, как на нас пытались повесить нечто, где мы совершенно там не должны были бы находиться. Причем это было сделано злонамеренно, это было сделано умышленно, это было сделано абсолютно сознательно. Абсолютно сознательно. Человек, вот этот самый господин Гутьеррес, который за этим, за всем стоит, который использовал Васю и его друга. Значит, ну, Васю, конечно, друг, он так сбоку припёк. Друг просто привел его к этому Гутьерресу. Вот этот человек, Гутьеррес, он заварил вот эту кашу. Ну, я расскажу дальше, я не хочу вперед забегать. Так что, друзья, мы с вами расстаемся до завтра. Счастливо!